понимая неутвержденное положение в государстве своего народа, своих близких, могли бы они 18-19 октября по десяткам городов не бросаться в демонстрации с таким жаром, чтобы становиться их душой и порой большинством. Читаем дальше отчет Турау. Уважение к национальному чувству народа, к предметам его почитания, было забыто. Казалось, одна часть населения не стеснялась в способах выражения своего презрения. Возбуждение народное, вызванное поруганием высочайших портретов, было необычайное. Некоторые из стоящих перед думой стали кричать, кто снял царя с престола, другие плакали. Не нужно было быть пророком для того, чтобы предсказать, что такие оскорбления для евреев не пройдут даром. Тут же у думы стали раздаваться голоса, выражавшие удивление по поводу бездействия властей. Кое-где в толпе послышались крики «надо бить жидов!», а у думы стояла бездейственно и полиция, и рота пехоты. Тут коротко подъехал эскадрон «Драгун», по нему стреляли из окон думы, из балкона, а на роту полетели сверху камни и бутылки и стали обстреливать ее из револьверов с разных сторон, из думы, из биржевого зала, из толпы демонстрантов. Несколько солдат было ранено, командир роты велел открыть огонь пачками, притом было убито 7, ранено 130 человек, и толпа с площади рассеялась. Но к вечеру того же 18 октября весть о поруганных императорских портретах, о сломанной короне, вензелях, об изорванных национальных флагах быстро разнеслась по всему городу вплоть до окраин. На многих улицах можно было наблюдать кучки людей в большинстве рабочих, мастеровых и торговцев, оживленно беседовавших обо всем происшедшем и во всем обвинявших евреев, которые всегда особенно резко выделялись среди манифестантов. Толпа рабочих на Подоле решила ловить всех демократов, подстрекавших к последним беспорядкам, и сажать их под арест до распоряжения государя-императора. Вечером на Александровской площади появилась первая группа манифестантов с портретом государя-императора, певшая народный гимн. Группа эта быстро увеличилась, и так как с Крещатика расходилось много евреев с красными лентами в петлицах, то на них, как на предполагаемых виновников думской демонстрации, стали набрасываться и избивать отдельных лиц. И это было уже начало еврейского погрома. Теперь, чтобы нам осмыслить и непростительное бездействие властей при разгроме Думы и оскорблении национальных символов, а затем еще горшее непростительное бездействие их при самом погроме, надо взглянуть, что же делалось внутри этих властей. Сперва это может показаться стечением обстоятельств, но слишком густо они вдруг стеклись в Киеве и слишком нередко стекались в других местах, чтобы не увидеть в них уже роковую немочь имперской администрации последних десятилетий. Киевский губернатор вовсе отсутствовал. Вице-губернатор Рафальский только-только вступил в свою должность, еще не освоился и тем более неуверенно исполнял обязанности губернатора, которого замещал временно. Стоявший над губернатором верховный хозяин обширного края, генерал-губернатор Клейгельс, еще с начала октября подал ходатайство об освобождении своем от должности по болезни. Истинные мотивы неизвестны, не исключено, что на его просьбу повлияло все сентябрьское революционное бурление, с которым он не видел пути справиться. Так или иначе, но и себя он с этого момента ощущал временным. А в октябре на него продолжали валиться директивы из Министерства внутренних дел. 10 октября принять самые энергичные меры к недопущению уличных беспорядков и к прекращению их всеми силами в случае возникновения. 12 октября подавлять уличные манифестации, не останавливаясь перед применением вооруженной силы. 13 октября не допускать никаких уличных скопищ и сборищ и по мере надобности рассеивать их оружием. А 14 октября, как мы уже видели, киевские беспорядки перешли опасную черту. Клейгельс созвал совещание своих высших чинов, среди которых отметим киевского полицмейстера полковника Тихоцкого и помощника начальника самого начальника и тут нет, охранного отделения Куляпку. Этого самого хлопотуна и рохлю, который скоро по глупости наведет смертельный удар на Столыпина. Из панического доклада Куляпки вытекала возможность не только вооруженных уличных демонстраций в Киеве, но даже и вооруженного восстания. Тогда уже, не полагаясь на силы полиции, Клейгельс применил правило о призыве войск для содействия гражданским властям и с 14 октября передал свою власть и полномочия военному начальству, именно временно командующему войсками. Командующий тут отсутствует, да ведь обстановка самая беззаботная, Киевского военного округа генерал-лейтенанту Карасу. И тогда корпусной генерал Драке вступил в отправление обязанностей начальника охраны города. Усмешка империи. По какой из перечисленных фамилий этих чинов можно догадаться, что действие происходит в России? Генерал Карас был поставлен в самое затруднительное положение, ибо не знал общего состояния дел, а также личного состава администрации и полиции. Передавая должность, генерал Клейгельс не нашел нужным облегчить задачу своего преемника. Он ограничился исполнением одной лишь формальности и немедленно устранил себя от всех дел. Тут подошло время сказать о полицмейстере Тихоцком. Еще при ревизии 1902 года обнаружилось, что с ведома Тихоцкого брались поборы с евреев за разрешение на право жительства. Тогда же обнаружилось, что он живет выше получаемого содержания, купил себе и зятю имение по 100 тысяч рублей. И уже стал вопрос о предании Тихоцкого суду. Но тут назначен был генерал-губернатором Клейгельс, и вскоре, не иначе как получив крупную взятку, он ходатайствовал об оставлении Тихоцкого на посту и даже возвести его в обер-полицмейстеры и присвоить звание генерал-майора. Возвышение не удалось, но и увольнение, и отдача под суд тоже не состоялись, хотя на том настаивал генерал-майор Трепов из Петербурга. Уже после всех событий выяснилось, что Тихоцкий и продвижение в чинах по полиции устраивал за взятки. Вероятно, уже с начала октября Тихоцкому и было известно, что Клейгельс подал в отставку, и у него тогда опустились руки, что он обречен. А в ночь на 18 октября одновременно с царским манифестом пришла из Петербурга и окончательная отставка Клейгельса. И Тихоцкому не осталось что терять. Еще деталь. В такой тревожный момент Клейгельс отрешался еще до прибытия заместника, а именно жемчужины царской администрации генерала Сухомлинова, впоследствии военного министра, провалившего подготовку к войне с Германией. И должность генерал-губернатора пока временно возлагалась все на того же генерала Карасса. И вот замешательство в полицейской службе, обнаружившееся после передачи охраны города военным властям, не только не было своевременно устранено, но продолжало усиливаться и особенно резко проявилось во время еврейских беспорядков. Отказ Клейгельса от своих полномочий, передача их на неопределенное время военным властям города Киева были главной причиной неопределенных взаимных отношений, установившихся вслед затем между гражданскими и военными властями. Пределы и объем власти военной охраны никому не были известны, и эта неясность положения должна была повлечь за собой общее расстройство в отправлении службы. И это немедленно обнаружилось при возникновении еврейского погрома. Многие чины полиции были вполне уверены, что власть всецело перешла к военному начальству и что только войска уполномочены действовать и подавлять беспорядки, поэтому они безучастно относились к совершавшимся в их присутствии беспорядкам. Войска же, ссылаясь на статью правил о призыве войск для содействия гражданским властям, ожидали указаний со стороны полиции, считая, что на них не возложено исполнение полицейских обязанностей, и были совершенно правы. По точному смыслу правил, гражданские власти, присутствуя лично на местах беспорядков, должны направлять совместную деятельность полиции и вызванных войск к надлежащему и целесообразному их подавлению. И когда именно надо прибегать к оружию, определяется тоже гражданским начальством. К тому же Клейгельс не позаботился ознакомить военное начальство ни с положением дел в городе, ни с имевшимися у него сведениями о революционном движении в Киеве. И вот по городу стали бесцельно ходить отдельные части войск, дозоры и патрули. Итак, еврейский погром начался к вечеру 18 октября. В первоначальной своей стадии погром, несомненно, имел характер мщения за поруганное национальное чувство. Подвергая встречаемых на улице евреев побоям, разбивая магазины, топча в грязь выброшенные оттуда товары, громилы приговаривали: «Вот тебе свобода, вот тебе конституция и революция». Вот тебе царские портреты и корона. И еще на другое утро, 19-го, из Думы на Софийскую площадь пошла тысячная толпа, несла пустые рамки от разбитых царских портретов, царский вензель и разбитое зерцало. Заходила в университет, поправляла поврежденные портреты, отслужила молебен, а митрополит Флавиан увещал народ не бесчинствовать и разойтись по домам. Но в то время как лица, составлявшие центр патриотической демонстрации, поддерживали в ней образцовый порядок, люди, примыкавшие к ней по дороге, позволяли себе всевозможное насилие по отношению ко встречным евреям и носящим форму учебных заведений. Затем к таким демонстрациям присоединились чернорабочие, бездомные обыватели толкучего рынка и береговые босяки. Группы громил разбивали еврейские квартиры и лавки и выбрасывали оттуда на улицу имущество и товары, которые частью тут же уничтожались, частью расхищались. Прислуга, дворники, мелкие лавочники в том, чтобы воспользоваться имуществом, не видели, по-видимому, ничего предосудительного. Были, впрочем, среди громил и такие, которые до самого последнего дня беспорядков оставались чуждыми корыстных побуждений. Они выхватывали из рук своих товарищей расхищаемые последними вещи и, не обращая внимания на ценность, тут же уничтожали их. Погромщики проходили, не трогая лавки караимов и те еврейские квартиры, где им показывали императорские портреты. Но, в общем, уже через несколько часов после возникновения беспорядков еврейский погром получил характер разбоя самого беспощадного. 18-го погром продолжался до поздней ночи и прекратился сам собой. С утра 19-го возобновился и кончился лишь к вечеру 20-го. Поджогов не было, кроме одного на Подоле.